Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов. Христианин и его гражданские права».
Вообще, конечно, любить Бога – это неестественное, неприродное для человека. Это то, что приходит извне, по плоти. Естественное для нас – это эгоизм, самолюбие, человекоцентризм. Любовь же к Богу – это сверхъестественное, то, что приходит с возрождением и зависит от того, насколько мы изучаем Писание и применяем его в своей жизни. Поэтому люди, которые говорят, что любят Бога, но если они не пребывают в Писании, если они дорожат церковью, в которой не разъясняется Писание, они на самом деле не любят Бога. У них просто какие-то сентиментальные, плотские чувства, которые они путают с истинной любовью к святому Творцу, который проговорил к нам только со страниц Библии. Для того, чтобы учиться любить Господа больше и больше, откроем Слово Божие. Возьмите, пожалуйста, свои Библии, откройте 22 главу книги «Деяния апостолов». Мы будем исследовать сегодня стих с 22 по 29. Вообще в книге «Деяния» Лука несколько раз затрагивает вопрос применения христианами своих гражданских прав. Например, 16 глава повествует о том, как в Филиппах Павел, напомнив о своем римском гражданстве, заставил руководителей города прийти к нему и извиниться за незаконное избиение и заключение в темницу. Когда мы будем исследовать 25 главу книги «Деяния», если Господь позволит нам, мы увидим, как Павел потребует суда кесаря. Здесь он воспользуется своим правом римского гражданина на рассмотрение своего дела перед самим императором. И сегодня, исследуя отрывок из 22 главы, мы отметим еще одно обращение Павла к своим правам гражданина Рима. Давайте прочитаем стих 22-29. «До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: „Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить“. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику: „Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?“ Услышав это, сотник пошел и донес тысяченачальнику, говоря: „Смотри, что ты хочешь делать? Этот человек – римский гражданин!“ Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: „Скажи мне, ты римский гражданин?“ Он сказал: „Да!“ Тысяченачальник отвечал: „Я за большие деньги приобрел это гражданство!“ Павел же сказал: „А я и родился в нем“. Тогда тот час отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его». Данная проповедь называется «Христианин и его гражданские права». Что в наши дни понимают под гражданскими правами? Под гражданскими правами сегодня понимают свободу слова, свободу печати, свободу средств массовой информации, свободу вероисповедания и свободу собраний. Например, вторая статья первой главы Конституции Российской Федерации гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства». А как вы считаете, вот для церкви, для нас, как для христиан, важны ли гражданские права? Несомненно, важны. Благодаря правам и свободам, гарантируемым конституциями демократических стран, церковь может безопасно осуществлять свою деятельность. То есть христиане могут свободно благовествовать, христиане могут свободно посещать церковные собрания без страха быть арестованными. Христиане могут свободно приобретать Библии, распространять Библии и другую духовную литературу. Все это, друзья, огромный Божий дар благодати. Большая часть человечества не имеет такой благодати. Такая благодать только у меньшей части живущих на земле и у нас с вами. Как я уже сказал, далеко не во всех странах мира есть такая благодать, и далеко не все граждане этих стран обладают такими правами. Например, в Египте могут арестовать за распространение Библии или проповедь Евангелия мусульманам. В Китае разрушаются христианские храмы. В Северной Корее человек подлежит аресту только за то, что он является христианином. Если ты только скажешь в Северной Корее, что ты христианин, тебя тут же арестуют и отправят в лагерь, где в страшных условиях люди живут, там заживо сгорают, умирают от голода, от страшных болезней, их никто там не лечит. До 70 тысяч христиан сегодня отбывают сроки в лагерях Северной Кореи. Нередко можно услышать, как верующие из стран, где нет гонений на церковь, как, например, в нашей стране, верующие выражают недовольство работой правительства, состоянием экономики, ростом цен, инфляцией, уровнем своих доходов. Все это, конечно, важно, но по сравнению с великим даром благодати свободно поклоняться Богу – это же все ничто. Так? Вместо этого нам следует непрестанно благодарить Бога, если в государстве соблюдаются права граждан, обеспечивающие свободу вероисповедания. Как говорили еще реформаторы XVI века, основная задача государства – обеспечить защиту истинной религии. В демократических государствах в случае нарушения своих прав граждане имеют право обращаться в суд, в прокуратуру, собираться на акции протеста, чтобы выразить свое недовольство. Как к этому должны относиться христиане? Всегда или не всегда нам следует сражаться за свои права, добиваться соблюдения своих гражданских прав? В каком случае мы должны требовать соблюдения своих прав, а в каком не должны? Ответы на эти вопросы мы получим, обратившись к Писанию. Прежде всего, остановимся на стихах 22, 23 и 24, чтобы выяснить, когда христианину не следует требовать соблюдения своих гражданских прав. Когда христианину не следует требовать соблюдения своих гражданских прав. До этого слова слушали его, а засим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. Прежде чем толковать эти стихи, нам необходимо обратиться к контексту. Давайте посмотрим на 21 главу, чтобы понять лучше текст, который мы только что прочитали. При посещении Иерусалимского храма иудеи, пришедшие из Эфеса, узнали Павла, некогда благовествовавшего в их городе, и схватили его. Давайте будем читать с 28 стиха и ниже. «Крича: „Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего, притом и Елина ввел в храм и осквернил святое место сие. Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима, Ефесянина, и думали, что Павел его ввел в храм». Это происшествие вызвало беспорядки, когда Павла стали обвинять в том, что он якобы попытался осквернить храм, введя Трофима, язычника, в запретную зону храма. Его схватили, начались беспорядки, 30 стих. «Весь город пришел в движение, сделалось стечение народа, и схватили Павла, повлекли его вон из храма, и тот час заперты были двери». Беспорядок, Павла схватили, множество народа собралось на территории храмового комплекса и вокруг него. Стражники крепости Антония, возвышающиеся над храмовым комплексом, они заметили, что собралось так много людей. И доложили об этом тысяченачальнику. Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился. Он тотчас, взяв воинов и сотников, устремился на них. Они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла. Тысяченачальник, его задача состояла в том, чтобы предотвращать бунты, митинги, там всякие погромы в городе, мятежи. И он, когда увидел такую толпу, собравшуюся, он, конечно же, испугался тому, что может подняться восстание. Вместе с воинами он вошел в эту толпу и взял оттуда Павла для того, чтобы провести расследование, повел его в крепость, которая возвышалась над храповым комплексом, в крепость Антония. Поднимаясь по лестнице, ведущей в эту крепость, Павел получил разрешение от тысяченачальника обратиться к толпе и заговорил на каком языке? На местном языке, на том языке, на котором говорили евреи, заговорил по-арамейски. И этим он сразу же расположил к себе слушателей, слушателей иудеев. Толпа, которая только что кричала против него, согласилась выслушать апостола. И Павел рассказал им о своем происхождении и служении, и обращении. И как только Павел стал говорить о своей проповеди язычникам, о том, что его служение обращено язычникам, возвращаемся к 22 главе, то иудеи стали кричать, они подняли крик. До этого слова слушали его, а за сим подняли крик, говоря: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Учение о том, что язычники могут примириться с Богом через веру в Иисуса Христа без обрезания, без соблюдения традиций закона Моисеева и других постановлений, особенно обрядовой стороны закона, все это раздражало иудеев, и они подняли крик, и они были очень раздражены. Это было невыносимо для них. Между тем, как они кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Представьте себе эту картину. Люди срывают с себя одежду, бросают ее в сторону. Они подбрасывают пыль вверх. Они очень раздражены, они агрессивны. Это эмоциональное возбуждение, ненависть, которой наполнены их сердца. Обратите внимание, Павел находится в опасности. В окружении этой толпы. Если бы толпа бросилась на него, то, наверное, даже римские воины бы его не защитили. Известны случаи, когда на территории храмового комплекса вокруг него возникала давка, и толпа могла затоптать тысячи людей. Павел находится в смертельной опасности. Но он не заявляет. Ему следовало только сказать: «Я римский гражданин». И тогда бы воины еще более сплотились вокруг него, и быстрее бы его стали спасать. Но он не заявляет о своем праве как римского гражданина на справедливое судебное разбирательство. Он не требует, чтобы тысяченачальник немедленно его защитил от обезумевших религиозных фанатиков. Более того, апостол не заявляет и о своих правах тогда, когда опасность стала исходить уже от самого тысяченачальника, 24 стих, тысяченачальник повелел ввести его в крепость, приказав бичевать его, чтобы узнать, по какой причине так кричали против него. То есть Павла вводят в крепость, его связывают, чтобы бить ремнями. Все это происходит, и Павел не останавливает. Ему нужно только было сказать: «Я римский гражданин». Это бы сразу все изменило, всю картину. Но Павел не спешит воспользоваться своими гражданскими правами, своим огромным правом римского гражданина. Почему? Почему Павел не спешит? Это бы освободило его от угрозы досудебной расправы со стороны иудеев и от бичевания со стороны тысяченачальника. почему Павел не спешит. Видимо, потому что он понимает, что так лучше для дела Божия. Например, если бы иудеи услышали о римском гражданстве Павла, это заронило бы в их сердцах еще большее недоверие к нему. Тогда бы им могло показаться, что ассийские иудеи правы, все бы выстроилось в одну линию. Смотрите, он в языческих странах проповедует и не требует обрезания для обращенных. И он еще и римский гражданин, и он пытался ввести язычников в храм. Выстроилось бы в их сознании в одну линию. Поэтому Павел не спешит заявить о своем римском гражданстве, зная, что местные иудеи негативно относятся к оккупантам и к тем иудеям, которые лояльны к оккупационной власти. В упомянутой нами 16 главе книги Деяния Павел также не спешил настаивать на своих правах римского гражданина. Власти города Филиппы подвергли Павла и Силу физическому наказанию, потом бросили в темницу. И Павел до последнего терпел и не заявлял о своем римском гражданстве. Если бы только он сказал, его бы не били в Филиппах, ноги бы не заковывали в колоду, не сажали бы в тюрьму. Но Павел почему-то не спешит. И, кстати, благодаря этому он приводит к спасению начальника тюрьмы и всю его семью, всех его домашних даже. Павел не спешит. Для христианина, для нас с вами, друзья, самое главное – не соблюдение наших гражданских прав. Для нас с вами самое главное – послушание Богу. Стремление достичь большего успеха в деле распространения библейского учения. Например, у нас, как у граждан демократического государства, есть право участвовать, ну, хотя бы в мирных шествиях, митингах, высказывать недовольство экономической, социальной или политической деятельности руководства страны, региона или города. У нас есть право поддерживать те или иные политические силы, как правительственные, так и оппозиционные. Но в этих сферах нам с вами лучше отказаться от своих гражданских прав. Почему? Как вы думаете, почему? Это, кстати, мы возвращаемся к вопросу о событиях на Украине. Очень часто нас обвиняли и писали нам, благодаря интернету, в социальных сетях, почему мы не высказываемся как-то громко относительно этих событий, почему мы не поддерживаем революцию на Украине, то, что происходило на Майдане, или почему мы как-то не действуем активно. И это все сейчас я объясню, почему. Потому что христиане, я думаю, так не должны поступать. Поддерживая оппозиционные политические силы, ведя активную какую-то деятельность общественную, вы настроите против церкви сторонников власти, так? Что не только затруднит благовестие, но и может спровоцировать гонения против церкви. Если вы будете таким активным оппозиционером, вы настроите представителей власти против себя, это затруднит благовестие и может даже вызвать гонения против церкви. Хорошо, а если вы будете безудержно поддерживать власть, рискуя рассориться со всеми оппозиционерами, вы потеряете возможность для благовестия. Поймите, все участники политических процессов, все люди, которые борются за власть со стороны оппозиции или со стороны официальных представителей властей, для нас это кто? Это обычные грешники, которые нуждаются в проповеди Евангелия, в спасении и в обращении к Иисусу Христу. Вот и все. Вот и все. Активное участие в митингах, в протестных акциях похитит ваше доброе свидетельство перед внешними. Христиан не должны ассоциировать с бунтовщиками, ибо Слово Божие призывает с мятежниками «не сообщайся». Притчи 24:21. Нас должны ассоциировать с людьми мирными, дружелюбными, спокойными, желающими добра всем. И в истории церкви было немало таких событий, когда церковь становилась на сторону властей, активно поддерживая власть. Затем происходила революция, к власти приходила оппозиция, и церковь подвергалась гонениям. Или было наоборот – церковь поддерживала оппозицию, затем власть укреплялась, подавляла оппозицию, и церковь опять подвергалась гонениям. Мы не должны так глупо поступать. Сегодня многие пасторы пишут книги на политические темы, говорят о том, что христиане должны быть проповедниками демократических ценностей. Это неправда. Мы должны быть проповедниками Евангелия благодати. Мы, конечно, понимаем, что демократическое устройство общества лучше помогает церкви осуществлять свою миссию, ибо предоставляет религиозные свободы. Но мы помним, что всякая власть от Бога. Поэтому наша задача проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Откажитесь от тех своих гражданских прав, которые мешают являть Христа окружающим, ссорят вас с какой-то из частей общества. Ведь Иисус Христос, друзья, ради нашего спасения отказался от всего. Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетою. Он отказался от славы небес. И этому же принципу Он учил своих последователей. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Вспомните 5 главу Евангелия от Матфея. Что такое рубашка? Рубашка – это нижняя одежда. Согласно закону, у должника можно было забрать все, кроме верхней одежды. Потому что без верхней одежды он бы просто замерз ночью. Вот как сегодня, у должника можно все забрать, кроме последней квартиры, иначе ему негде будет жить. Так и тогда у должника можно было забрать все, кроме верхней одежды. И Христос говорит следующее. Если кто-то будет с тобой судиться из-за твоих долгов и пожелает забрать у тебя нижнюю одежду, рубашку, отдай ему и верхнюю одежду, хотя по закону ты можешь ее не отдавать. Чтобы рассчитаться с должником, откажись от своих прав и на требование отдать нижнюю одежду, отдай и верхнюю. Христиане – это те, которые готовы поступиться со своими правами, быть обиженными, быть униженными, материально пострадать, только бы сохранить мир и благодать в своем сердце. И кто принудит идти с ним одно поприще, иди с ним два. Согласно закону, любой римский солдат мог идти по улице, нести свою амуницию и, увидев какого-то еврея, приказать ему нести его амуницию. А сколько еврей должен был нести амуницию солдата? Одно поприще по закону – это приблизительно 1,5 километра. Евреи всячески пытались от этого отлынивать. Но не только потому, что они не хотели нести поклажу 1,5 километра, а потому что все это время они бы шли и с них бы смеялись, на них бы смотрели окружающие с презрением, ибо помогать оккупационным властям считалось крайним унижением. И часто такие конфликты возникали в Израиле, когда римский солдат бьет обратной стороной копья кого-то, требуя, чтобы человек нес его амуницию, а тот отказывается, хотя по закону должен. И Христос видел, я думаю, эти ситуации. Он говорит, если от тебя требуют нести одно поприще, ты не спори, ты неси. Более того, у тебя право только одно нести, а ты откажись от своего права и неси два. Христиане – это люди, которые готовы отказаться от своих гражданских прав ради того, чтобы жить в мире, проповедовать Евангелие, не терять доброе свидетельство и прославлять Бога. Мы не те, которые говорим, это мое право, здесь мое право. Мы отказываемся от своих прав. Мы делаем то, что для нас трудней, теряем то, что для нас дорого, лишь бы только сохранить мир и святость. Итак, мы разобрались, когда христианину не следует требовать соблюдения своих гражданских прав. Когда это мешает делу распространения Евангелия, когда это мешает миру, угрожает гонениями, создает неверный образ церкви перед миром, как людей, которые склонны к конфликтам, к митингам, бунтовщикам. Вот чтобы всего этого не было, мы готовы отказаться от своих прав, жить мирно, тихо, молиться за представителей власти, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Теперь обратимся к стиху 25 и 29, чтобы выяснить, когда христианину следует требовать соблюдения своих гражданских прав. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоящему сотнику, «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Услышав это, сотник подошел и донес тысяченачальнику, говоря, смотри, что ты хочешь делать.
этот человек римский гражданин. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Тогда тотчас отступили от него, хотевшие пытать его. А тысяченачальник, узнав, что он римский гражданин, испугался, что связал его. Так как Павел говорил толпе по-арамейски, объясняя, кто он, откуда и чем занимается, тысяченачальник, скорее всего, ничего не понял, поэтому и решил использовать в крепости метод дознания, который считал весьма эффективным. Закон допускал бичевать людей из низших слоев общества для того, чтобы выяснить причину массовых беспорядков, возникающих по их вине. Тысяченачальник, видимо, посчитал, что Павел – человек из низших слоев общества. Надо разобраться, почему такой шум поднялся вокруг него. Павла растянули, и все было готово к бичеванию. Бичевание – это страшный вид наказания. Такому бичеванию подвергался Иисус перед арестом. Оно совершалось, как вы знаете, кожаной плетью с прикрепленными к ней кусочками костей животных или свинца. Удары не только разрезали кожу, но и мышцы, отрывали куски плоти, обнажая внутренние органы. После такого бичевания человек становился, скорее всего, инвалидом на всю жизнь, либо вообще умирал. Павел оказался перед такой страшным наказанием. Это все тысяченачальник собирался сделать, чтобы выяснить, кто же Павел такой на самом деле. Конечно, такое наказание не могло применяться к римским гражданам. Законы империи строго-настрого запрещали даже прикасаться к телу римского гражданина. За нарушение данных законов грозила смертная казнь. Цицерон говорил: «Связать римского гражданина – злодеяние, бить его – преступление, убить его почти так же ужасно, как отцеубийство». Итак, Павел не спешил пользоваться своими правами, не спешил так долго, как только мог, и лишь в самый последний момент, когда его уже связали для бичевания, он вдруг неожиданно сказал стоявшему рядом сотнику. И обратите внимание, как он сказал. Возможно, на его месте кто-то бы так сказал: «Вы что себе позволяете? Я римский гражданин, я на вас пожалуюсь. Вас всех казнят, вас арестуют». За бичевание римского гражданина без суда по закону следовало казнить того, кто его бичевал. Возможно, кто-то на месте Павла стал бы ругаться, стал бы вести себя очень-очень угрожающе. А апостол задал лишь один вопрос. Обратите внимание, это очень интересно. «Разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда?» Вот и все. Какая выдержка, какое смирение, какое доверие Богу. Эти слова сразу же все резко изменили. Неужели лишь одного устного заявления было достаточно, чтобы воины испугались? Чем Павел мог подтвердить подлинность своего гражданства? Казалось бы, такие слова мог произнести любой, только бы избежать столь страшного телесного наказания. Вообще, римское гражданство подтверждалось предъявлением особых удостоверений, представляющих собой небольшие деревянные таблички либо металлические сертификаты. Даже если Павел и не имел при себе каких-либо удостоверений, к словесным заявлениям подобного рода относились очень серьезно, потому что за лживое свидетельство о римском гражданстве тоже предусматривалась смертная казнь. Сказанное Павлом сотник донес до тысяченачальника. Тогда тысяченачальник, подойдя к нему, сказал: «Скажи мне, ты римский гражданин?» Он сказал: «Да». Тысяченачальник отвечал: «Я за большие деньги приобрел это гражданство». Павел же сказал: «А я и родился в нем». Вообще, римское гражданство можно было получить только двумя способами, двумя путями можно было стать римским гражданином. Первый способ – за выдающиеся подвиги на благо Римской империи. Если кто-то отличился в военном сражении, его могли наградить римским гражданством. Второй способ получить римское гражданство – человек мог просто родиться гражданином Рима, как в случае с Павлом. Отец Павла был римским гражданином. Соответственно, родившись в свободном городе Тарсе, Савл автоматически получал это гражданство. В течение 30 дней после рождения римский гражданин должен быть зарегистрирован в магистратуре, и запись об этом хранилась долгое время, и с помощью этих записей можно было подтвердить или опровергнуть претензии кого-либо на такое гражданство. Так, римское гражданство получали либо указом императора за особые заслуги перед империей, либо по праву рождения. Другого законного способа не существовало. А как же тысяченачальник купил это гражданство? Дело в том, что во время императора Клавдия, 41-54 годы от Рождества Христова, очень сильно расцвела коррупция. И римское гражданство можно было купить за деньги. Известно, что жена Клавдия и чиновники брали огромные взятки, обогащаясь таким путем. Получается следующее. Павел родился гражданином Рима, и он был связан, его собирались бичевать. А тысяченачальник, тот, кто отдал приказ его бичевать, он купил это гражданство за большие деньги. Таким образом, Павел обладал более высоким статусом, чем тысяченачальник. Осознав, что чуть было не оказался виновным в бичевании римского гражданина, тысяченачальник сильно испугался. Хотя самого бичевания еще не было, но нарушение закона уже произошло, потому что Павла связали, что категорически запрещалось. Обратите внимание, как только Павел понял, что может воспользоваться своим правом римского гражданина без ущерба для тех людей, которым он проповедовал в храме, без ущерба для своего свидетельства перед тысяченачальником, он сразу же это сделал. Когда ничего не мешает нашему доброму свидетельству перед внешними, успеху благовестия, распространению слова среди христиан, тогда мы можем требовать соблюдения своих гражданских прав. Вот вы, может быть, думаете, писать ли мне жалобу куда-то, там, в прокуратуру или еще куда-то, делать ли так или так. Вы должны думать не о том, есть ли у вас такое право, а о том, поможет ли это делу проповеди. Несколько лет назад, больше 10 лет назад, в годы, когда благовестие более широко распространялось в нашей стране, меня вызвали в Министерство юстиции Ростовской области, я пришел туда, и там высокопоставленная чиновница, которая отвечала за религиозные вопросы, она сказала, что один высокопоставленный чиновник из администрации города написал на меня жалобу за то, что я там вот людей совращаю в какую-то там секту, скрываю свою деноминационную принадлежность и так далее, и так далее. Ну, я просто все ей рассказал, что это не так. Она поняла и говорит, да я и сама знаю, что он не прав, он на всех жалобы пишет. Вот, говорит, только на католиков написал и то, и то, и то, и то. Я говорю, ну вот я вам разъяснил, можно идти. Она говорит, нет, подождите, давайте на него в суд подадим. И мы выиграем дело, давайте подадим. Ну он уже, видимо, и ей самой надоел. Я говорю, вы знаете, мы в суд подавать не будем. У нас же было право подать в суд, нас оклеветали. У нас было право, и за нас такая чиновничество была, она бы помогла нам выиграть дело. Но разве наше дело судиться? И я отказался воспользоваться своим гражданским правом для того, чтобы жить в мире, любви и не иметь репутацию церкви, которая постоянно со всеми судится и доказывает какую-то правоту. Мы имеем право вызывать полицию в случае опасности. Мы имеем право писать жалобы в различные инстанции с просьбой восстановить порядок и справедливость. Но делать это следует осторожно, в особых случаях и уж, конечно, без резких слов. Уподобляясь Павлу, который в очень сдержанной манере всего лишь спросил, разве вам позволительно бичевать римского гражданина, да и без суда. Метод или форма, с помощью которой мы защищаем свои права, также имеют большое значение. Угроза, недостойное, дерзкое, агрессивное поведение недопустимы для христиан. Итак, обладая определенными гражданскими правами, не спешите всегда пользоваться ими в полной мере. Прощайте, уступайте, снисходите, даже если ваши обидчики не просят прощения. Наша цель – прославлять Бога, жить мирно, не провоцировать мятежи и не участвовать в них. У нас нет цели стремиться любой ценой защитить свои права, оправдать себя или получить выгоду. Когда же вы понимаете, что настаивание на каком-то из своих гражданских прав, наоборот, успокоит конфликтную ситуацию, избавит вас от необоснованных преследований, вы можете действовать в рамках законодательства своего государства, проявляя вежливость и дружелюбие. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!